Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Мандельштам. Но не Осип Эмильевич, а Надежда Яковлевна. И опять, Андрей, тот случай, когда достаточно имени и отчества Надежда Яковлевна, чтобы все поняли, о чем идет речь. Причем, если в большинстве случаев скажешь Александр Сергеевич или Михаил Юрьевич, Михаил Афанасьевич, Корней Иванович, то все это относится к писателям-мужчинам. А вот женщины, узнаваемые только по имени отчества, очень немногочисленны. Анна Андреевна. И вот Надежда Яковлевна.
Марина Ивановна.
Марина Ивановна, совершенно верно. В общем, их много. Нас может быть четверо. Нас может быть трое. Надежда Яковлевна Мандельштам. Прежде всего, Андрей, такое известное имя, столько сказано о Надежде Яковлевне, всеми вроде бы прочитано. Классика мемуарная, и не только мемуарная, 20 века. А впервые-то, когда вы услышали о ней или открыли ее книги?
Вы знаете, Иван, это получилось очень неожиданно. Дело в том, что я никогда не видел воспоминаний Надежды Яковлевны в самиздате. Так получилось, что до меня дошли ее книги, ее воспоминания или сразу в там издате, то есть в книжном виде, или в таком виде, который мы теперь называем ксероксом, а тогда, по-моему, это называлось ротопринт, или еще было какое-то слово, которое у меня выскочило из головы. То есть в любом случае это были не машинописные копии. Но о том, что есть мемуары вдовы Мандельштама, я узнал в разговорах. Ты читал? Да нет, я не читал. А что это такое? Ну, там, где... И дальше приходилась одна фраза, или две фразы, или три фразы, которые больше всего запомнились рассказчику, говорящему со мной об этих мемуарах, как правило, из первых страниц. Потому что там довольно хлестко, если вы помните, фраза Горького «Мы покажем ему, как бить русских писателей» и так далее, и так далее. И вот это у людей засело в памяти. И я даже не представлял себе, как это выглядит. Что это такое? Мемуары вдовы Мандельштама. Для меня Мандельштам – это был настолько серебряный век, далекий серебряный век, что представить себе, что что-то из мемуаров кого-то из его родственников может иметь отношение к сегодняшнему дню, ну, к сегодняшнему дню того времени, 60-е, 70-е годы. Для меня это было просто немыслимо. Это то же самое, что переписка Блока и Белого. Очень интересно, потрясающе, но простите, пожалуйста, это было так давно. Для меня был абсолютный шок, когда много лет спустя я вдруг узнал, что Надежда Яковлевна жива. Более того, что она живет не очень географически, по московским меркам, далеко от меня, я еще не понял, что в чем-то невольно она для меня стала мостиком, связующей нитью между свободомыслием того времени, того золотого, серебряного века, Блок, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Пастернак. Для меня не очень важны были годы жизни, для меня все это было вот тогда. И вот сегодняшним днем. Это понимание пришло позже.
Споров вокруг книг Надежды Яковлевны, и особенно вокруг второй книги, было масса. Но прежде чем мы дадим слово мемуаристам, современникам и читателям, давайте скажем несколько слов о биографии Надежды Яковлевны. Хотя бы самое-самое главное, чтобы не сбиться с пути. Надежда Яковлевна Мандельштам родилась в 1899 году. Ее девичья фамилия Хазина. Ее отец, кандидат юридических и математических наук, был присяжным поверенным. В 1902 году семья переехала в Киев, и Надежда Яковлевна поступила в частную женскую гимназию. Вместе с родителями ездила в Европу, в Германию, Францию и Швейцарию. Потом поступила на юридический факультет университета Святого Владимира в Киеве, однако учение бросила. В годы революции училась в мастерской известной художницы Александр Экстер. В 1919-м в киевском кафе «Хлам» знакомится с Осипом Мандельштамом. В 1922 году они поженились. 16 мая 1934 года Осип Мандельштам был арестован в Москве за написание и чтение стихов и помещен во внутреннюю тюрьму на Лубянскую площадь. Надежда Яковлевна была вызвана на совместный с мужем допрос, на котором ей было предложено сопровождать мужа в ссылку. Вскоре после прибытия в Чердынь первоначальное решение было пересмотрено, и они выбрали Воронеж. После второго ареста, произошедшего в ночь с 1 на 2 мая 1938 года, Мандельштам был отправлен в пересыльный лагерь под Владивостоком, где и умер. Вот что писал Иосиф Бродский в некрологии Надежды Яковлевны. «Десятилетиями эта женщина находилась в бегах, петляя по захолустным городишкам Великой Империи, устраиваясь на новом месте лишь для того, чтобы сняться при первом же сигнале опасности. Статус несуществующей личности постепенно стал ее второй натурой. Она была небольшого роста, худая. С годами она усыхала и съеживалась больше и больше, словно в попытке превратить себя в нечто невесомое, что можно быстренько сложить и сунуть в карман на случай бегства. Также не имела она никакого имущества. Книги, даже заграничные, никогда не задерживались у нее надолго. Прочитав или просмотрев, она тут же отдавала их кому-нибудь, как, собственно, и следует поступать с книгами. В годы ее наивысшего благополучия, в конце 60-х, начале 70-х, в ее однокомнатной квартире на окраине Москвы самым дорогостоящим предметом были часы с кукушкой на кухонной стене. Вора здесь постигло бы разочарование, как, впрочем, и тех, кто мог явиться с ордером на обыск. Отщепенка, беженка, нищенка-подруга, как называл ее в одном из своих стихотворений Мандельштам, и чем она в сущности и осталась до конца жизни. Это слова Иосифа Бродского. После гибели Мандельштама Надежда Яковлевна, опасаясь ареста, выехала в город Калинин. Опасаясь обысков и ареста вместе с рукописями Осипа Мандельштама, она заучивала его стихи и прозу наизусть. В Ташкенте она преподавала иностранные языки. Преподавала их и в Ульяновске, там она работала преподавателем английского в местном пединституте. Затем получила место преподавателя в Читинском педагогическом, в Чувашском педагогическом, заведовала кафедрой английского языка. В 1956 году под руководством Виктора Максимовича Жирмунского она защитила кандидатскую диссертацию по английской филологии на тему «Функции винительного падежа по материалам англосаксонских поэтических памятников». В 1958 году в Тарусе Надежда Яковлевна начала писать свои воспоминания. В 1962 она устраивается преподавателем факультета иностранных языков в Псковский государственный педагогический институт, где проработала до 1964 года. В ноябре 1965 при участии Фриды Вигдоровой Надежде Мандельштам удается перебраться в собственную московскую однокомнатную квартиру на Большой Черемушкинской улице, где она и прожила до конца жизни. В этой небольшой квартире она устроила что-то вроде общественно-литературного салона, который регулярно посещала столичная интеллигенция: Юрий Фрейдин, Андрей Синявский, Варлам Шаламов, Сергей Аверинцев, Борис Мессерер, Белла Ахмадулина и другие, а также западные слависты: Кларенс Браун, Джон Малмстед и другие. Первый том ее воспоминаний вышел в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова в 1970 году. Вторая книга вышла в Париже в издательстве «Имка Пресс» в 1972. Незадолго до смерти Надежды Мандельштам также в Париже в издательстве «Имка Пресс» выпущена ее третья книга, книга третья, точнее, 1978 года. Такова краткая биография Надежды Яковлевны Мандельштам. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Надежда Мандельштам. Давайте пройдемся по высказываниям современников и современников Надежды Яковлевны и, так сказать, людей более поздних поколений, которые находились под впечатлением как читатели от ее книги. У нас есть возможность послушать самую первую пленку с упоминанием воспоминаний Надежды Мандельштам. Это запись 20 ноября 1970 года, когда книга Мандельштам еще не вышла на русском языке в Соединенных Штатах. Мы узнаем, каким образом она попала к рецензенту. Он об этом сам расскажет, но для нас важно, что это самая-самая первая информация о существовании этой книги в эфире. А сам рецензент и автор передачи личность исключительно примечательная. Это знаменитый литературный критик и мемуарист Марк Львович Слоним. Тот самый Марк Слоним, свидетель революции, эмигрант первой волны, живший в Европе до 1940 года, затем житель Америки и преподаватель американских университетов, он был постоянным сотрудником «Радио Свобода» в 50-е, 60-е и 70-е годы. Марк Львович Слоним. 20 ноября 70-го года.
Я давно не читал такой потрясающей книги, как «Воспоминания Надежды Мандельштам», вдовы знаменитого поэта. В Советском Союзе она знакома лишь немногим по самиздату. На Западе эти воспоминания только что вышли в переводах на английский, французский и итальянский язык. Но я могу судить о них по русскому тексту, присланному мне американским издателем. Надежда Яковлевна Мандельштам сейчас 71 год. Она провела со своим мужем 19 лет, самых тяжелых в его жизни, вплоть до 38 года и его гибели от болезни и истощения по дороге на Колыму в пересыльном лагере близ Владивостока. Это очень образованная женщина, кандидат наук по английской литературе, обладает острым умом, твердым характером и исключительной памятью, соединенной с тонкой наблюдательностью. Огромное достоинство ее воспоминаний, их честность, резкость, ненависть ко всякой лакировке и фигурам умолчания, и полное отсутствие литературных претензий. Прежде всего, это, конечно, исторический документ, показания свидетеля, которому удалось выжить и не сломиться, несмотря на страшные годы преследований, ссылки, нищеты, одиночества и смерти близких. Центральное место в этой летописи сталинской эпохи, естественно, занимает трагедия одного из лучших русских поэтов XX века, раздавленного беспощадной, нечеловеческой машиной насилия. И рассказана она со всеми ужасающими подробностями. Наряду с этим в воспоминаниях даны занимательные изображения людей, начиная от Анны Ахматовой и Брюсова и кончая Фадеевым и Катаевым. Тут же встречи с именитыми писателями и властимущими и разоблачение явных и тайных агентов партийного и полицейского аппарата. Незабываемые впечатления оставляют разбросанные по всей книге очерки и портреты. Портреты тех, кого вознесла или уничтожила диктатура. И написанная со страстью, болью и порой с юмором повесть о больших и малых современниках, о тяжких судьбах типичных русских интеллигентов, обреченных на муки и унижения после Октябрьской революции. Книга его «Вдовы» – это крик души. Когда она ее писала, у нее часто возникали сомнения. Вот как она говорит о них. «Надо ли выть, когда тебя избивают и топчут сапогами? Не лучше ли застыть в дьявольской гордыне и ответить палачам презрительным молчанием? И я решила, что выть надо. Этим воем человек оставляет след на земле и сообщает людям, как он жил и умер. Воем он отстаивает свое право на жизнь, посылает весточку на волю, требуют помощи и сопротивления. Если ничего другого не остается, надо выть. Молчание – настоящее преступление перед родом человечества».
Марк Львович Слоним. Студия «Радио Свобода», 20 ноября 1970 года. И теперь перейдем к самому первому чтению книги Надежды Яковлевны. Передача пошла в эфир 21 декабря 70-го года, через месяц после того, как о ней рассказал Марк Слоним, в чтении одной из эмигранток, которая представилась у микрофона как Мария Тверская. Мне всегда было любопытно, кто такая Мария Тверская. Явный радиопсевдоним. И я нашел в Соединенных Штатах, много-много лет спустя, я нашел Марию Тверскую. И говорил с нею по телефону, и рассказал ей о том, что меня, собственно, интересует, что я собираю историю «Радио Свободы» и так далее, и что вот мне страшно интересно поговорить с ней о том, как она читала эту книгу, собственно, это была книга или это была рукопись, в какой студии это происходило, прочитала ли она сперва всю книгу, готовясь к чтению, или читала только по главной, и так далее, и так далее. Она мне все это рассказала, я это записал, я узнал, как зовут на самом деле Марию Тверскую, записал ее биографию, а через два дня мне в нью-йоркское жилье, где я находился, в гостиницу, кажется, или у кого-то я останавливался, звонок от Марии Тверской с запрещением раскрывать ее псевдоним. Поговорив, рассказав, она взбаламутила внутри себя, в душе, какие-то воспоминания, и ей стало страшно. Она ведь читала запрещенную книгу, запрещенного в Советском Союзе автора. Столько было разговоров о каких-то агентах тогда в эмиграции в 70-е годы, и тут позвонил какой-то неизвестный Иван Толстой, который знает слишком много подробностей. А кто такой этот Иван Толстой? В общем, непонятно. Мутная личность. И она позвонила мне и запретила раскрывать ее имя. Поэтому сейчас мы послушаем воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам в чтении Марии Тверской, имени которого я раскрыть, увы, не могу. Итак, запись 21 декабря 70-го года.
Глава первая. Майская ночь. Дав пощечину Алексею Толстому, Осип Мандельштам немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне Ахматовой и умолял ее приехать. Она медлила. Он сердился. Уже собравшись и купив билет, она задумалась, стоя у окна. «Молитесь, чтобы вас миновала эта чаша?» — спросил Пунин. Умный, желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал: «А теперь пойдем посмотреть, как вас повезут на казнь». Так появились стихи. «А после на дорогах в сумерки, в навозном снегу тонуть. Какой сумасшедший Суриков мой последний опишет путь». Но этого путешествия ей совершить не пришлось. «Вас придерживают под самый конец», — говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивалось тиком. Но под конец ее забыли и не взяли. Зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина.
Это было начало книги Надежды Яковлевны Мандельштам, самой первой книги, которая называлась «Воспоминания», в чтении Марии Тверской. Это радиопсевдоним. Вокруг Надежды Яковлевны тучи темнели и громоздились на небе не только в Советском Союзе, но, вы видите, страх доходил и до эмиграции. Опасная была фигура вдова Осипа Эмильевича Мандельштама. В 72-м году, теперь уже в Европе, в Париже, издательство «Имко Пресс» выпустило вторую книгу, это ее название, вторая книга Надежды Мандельштам, продолжение ее воспоминаний. Продолжение, да как бы и не продолжение, а взгляд на те же проблемы, на те же сюжеты, на те же темы, только под новым ракурсом. Надежда Яковлевна пересмотрела кое-какие вещи, о которых рассказывала в книге первой, и теперь решила расширить, углубить, дать какие-то новые суждения. И вообще эта книга немножечко в другом, более философском жанре, так сказать, оценка эпохи и обстоятельств. Ну, впрочем, мы сейчас услышим точку зрения собеседницы Владимира Юрасова, это наш нью-йоркский автор, постоянный и ведущий. Он устроил обсуждение второй книги Надежды Мандельштам и в качестве одной из собеседниц пригласил Татьяну Николаевну Прокофьеву. Имя, совершенно не оставшееся в анналах и на скрижалях русской эмиграции, потому что такого человека не существовало. Татьяна Николаевна Прокофьева – это радиопсевдоним, причем на очень короткий миг. Может быть, вообще только для этой программы. Может быть, она где-то еще фигурировала под этой фамилией. Кто же скрывается? Кто же собеседница Владимира Ивановича Юрасова? Собеседница та, которая хорошо знает о довоенной эпохе, о тех временах, о которых вспоминает Надежда Мандельштам. Это Татьяна Николаевна Анциферова, дочка знаменитого Николая Павловича Анциферова, который, конечно, знал и Мандельштама, и, возможно, знал Надежду Яковлевну, и прекрасно знал Ленинград довоенный, и сам человек, прошедший через сталинские тюрьмы и лагеря. Вот дочка Николая Павловича Анциферова, попавшая вместе с немцами, вывезенная в Германию во время войны, работала после окончания Второй мировой, работала на «Голосе Америки» и частично участвовала в передачах «Радио Свободы». Вот сейчас она вместе с Владимиром Юрасовым сравнивает две книги Надежды Мандельштам и дает им сопоставительную оценку. Запись 18 марта 1972 года.
Ну, а что скажете вы, Татьяна Николаевна? Вы тоже нашли разницу между первой и второй книгами воспоминаний Надежды Мандельштам?
Не разницу, Владимир Иванович, а различия, которые делают вторую книгу и продолжением первой, и отдельной книгой.
Что вы имеете в виду, Татьяна Николаевна?
Прежде всего, первая книга – книга о муже, о поэте Осипе Мандельштаме. Вторая книга – это книга о себе, о Надежде Мандельштам. Об этом ясно сказано на странице 15. Цитирую. «Первую книгу я писала, абсолютно выключив себя. Это получилось совершенно естественно, без всякого предварительного замысла. Меня еще просто не было. Я снова возникла, когда завершилось мое основное дело». Здесь автор имеет в виду сохранение, спасение стихов и прозы мужа, их издание за границей и частью в самиздате. Очевидно, хотя и раздавленное, но мое «я» все же существовало. Отдай ему хоть мгновенную передышку, и оно снова заявит о своих правах. И оно особенно активно в той старости, когда уже наступила тишина, но еще живет боль о прожитой жизни». Потом боль, вероятно, утихает, и начинается старческая самоуспокоенность. Но до этого я еще не дожила. Тогда писать будет поздно, потому что боль вроде закваски, на которой поднимается слово, мысль, ощущение действительности и подлинных связей в этом мире. Меньше всего я думаю сейчас о себе, а только о крохах опыта, который собрался и накопился за мою жизнь. Мне кажется, что, пересмотрев его, я что-то пойму. Ведь если нам дана эта жизнь, в ней должен быть смысл. Вот вам. Где здесь пессимизм? Первая книга была больше обобщением опыта мужа, поэта. Вторая книга – больше опыт жены, при этом проживший вдовой более 30 лет.
Это было выступление Татьяны Николаевны Прокофьевой, за этим радиопсевдонимом, напомню, скрывалась дочка Николая Павловича Анциферова, Татьяна Анциферова. Выступала она в передаче Владимира Юрасова 18 марта 1972 года. Напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Надежда Мандельштам. Андрей, нам в программе явно не хватает какой-то музыкальной темы. И вы обещали, что эта тема будет как раз подходить к нашему сегодняшнему разговору, к нашей теме. Что это?
Вы знаете, проблема Надежды Яковлевны Мандельштам и музыка, а я думаю, что в рамках нашей сегодняшней программы мы еще к ней вернемся, меня несколько озадачило, потому что выяснилось, что обычно про наших героев кто-нибудь музыкально вспоминал, посвящал музыкальные приношения какие-то, посвящал песни, кто-то пел, кто-то писал эпиграфы музыкальные. Надежда Яковлевна как будто прошла мимо авторов наших любимых с вами авторов, бардов, которые что-то писали о истории инакомыслия в России, в Советском Союзе. Юлий Ким, человек, который стал бардовским летописцем инакомыслия. Я был уверен, что что-нибудь мы у него найдем. Нет, Надежды Яковлевны он как бы не заметил. И вдруг выяснилось, что впрямую про Надежду Яковлевну никто не писал. Но есть отголоски, потому что, несмотря на все то, что Надежда Яковлевна своими мемуарами, конечно, открыла новую страницу, можно смело сказать, новую страницу в описании инакомыслия, в истории инакомыслия, в трактовке иногда даже инакомыслия, тем не менее, воспринимается в большинстве случаев, прежде всего, механически, как «дава Осипа Мандельштама». И вот вдова Осипа Мандельштама от этого никуда ей не деться, какие бы еще книги она не успела написать. Она не успела их написать. Но я уверен, что уже напиши она еще 10 томов, все равно первая реакция, подсознательная, животная, рефлекторная, была бы вдова Мандельштама. Поэтому меня не удивило то, что о Надежде Яковлевне рассказывает Александр Галич. Рассказывает о ней в песне, посвященной ее мужу. Осипу Эмильевичу Мандельштаму. Давайте послушаем эту песню и маленький рассказ Галича о том, как вообще эта песня родилась и что там происходило.
«Возвращение на Итаку» – песня, посвященная памяти Осипа Эмильевича Мандельштама. Они, к сожалению, не очень отличаются все сюжетно. Тут вообще ничего не поделаешь. Так, а? Ведь такой сюжет для них приготовила история. Эпиграф. Не только из света, чтоб звездный колючий неправден, а жизнь промелькнет театрального капора пеной, и некому молвить из Ставра улицы темной Мандельштам. Надежда Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях рассказывает, что когда пришли арестовывать Мандельштама, то в комнате маленькой, где они жили, здесь, кстати, в Лаврушинском переулке, кроме Мандельштама была, значит, Надежда Яковлевна и Анна Андреевна Ахматова, которая приехала их навестить из Ленинграда. И вот пока до утра длился обыск, до утра же за стеной у Кирсанова, кто, естественно, не знал и не мог предполагать, что у него происходит за стеной, но у него был какой-то банкет, и, значит, там запузыривали тоже до утра пластинки с модной в ту пору гавайской гитарой. Так, возвращение на Итаку. Всю ночь за стеной барковала гитара, сосед прощелыга крутил юбилей, а два понятых, словно два санитара, а два понятых, словно два санитара, зевая, томились у черных дверей, и жирные пальцы с неспешной заботой кромешной своей занимались работой, и две королевы глядели в молчанье, как пальцы копались в бумажной мочали, как жирно листали за книжку и книжку, а сам-то король все в очком да в припрыжку, чтоб взглядом не выдать, не та ли страница, чтоб рядом не видеть безглазые лица, а пальцы искали крамолу, крамолу, а там за стеной все гоняли Рамону, Рамону. Тари-пари-пара-пара, Рамона, пари-пари-пара-пара, и некому молвить из Ставра улиц темных. И глядя, как пальцы шуруют в обивке, вольно ж тебе был он, думал, вольно, глотай своего яхобинства обивки. Глотай своего якобинства пивки, не уксус еще, но уже не вино, щелкунчик, скворец, простофиля ебеля, зачем ты ввязался в чужое похмелье, на что ты истратил свои золотые, и скучно следили за ним понятые, а две королевы бездарно курили, и тоже казнили себя и корили за лень, за небрежный кивок на вокзале, за все, что ему в торопях не сказали, а пальцы копались, и рвалась бумага, и пел за стеной тенорог бедолага Рамонна. Тари пара 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 Рамонна, пари пари пара пара. И некому молвить, и ставр улицы темной, по улице черной, за вороном черным, за этой каретой, где окна крестом, я буду метаться в дозоре почетном, я буду метаться в дозоре почетном, пока бессилип не рухну пластом. Но песня останется, песня осталась, не к песне, а к сердцу приходит усталость. И хочешь, не хочешь, слезай с карусели, и хочешь, не хочешь, конец Одиссеи. Но нас не помчат паруса на Итаку, в наш век на Итаку везут по этапу, везут Одиссея в телячьем вагоне, где только и счастье, что нету погони, где, выпив ханжи на потеху вагону, владарь Одессит распевает Рамону. Рамона, какой простор вокруг, взгляни, Рамона, и в целом мире мы одни, и нет кому молвить, и нет кому молвить, и нет кому, Господи, нет кому молвить из табора улицы темной.
Это была песня Александра Галича «Возвращение на Итаку», единственное найденное мною песенное свидетельство, где упоминается Надежда Яковлевна Мандельштам.
В 1976 году в программе «Мы за границей», которую вела из парижской студии Мария Васильевна Розанова, снова зашла речь о Надежде Мандельштам. Причем зашла речь в связи с тем, что Андрея Донатовича Синявского, соведущего этой программы, попросили о ней рассказать.
У микрофона Андрей Синявский и Мария Розанова. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем удивительной женщине, живущей в Москве и очень известной здесь, на Западе. Мы посвящаем ее Надежде Яковлевне Мандельштам, вдове поэта, жене поэта. Вдове, потому что Осип Мандельштам погиб в лагере почти 40 лет тому назад. Жене, потому что он для нее всегда рядом, в соседней комнате.
Когда я однажды зашла к Надежде Яковлевне, она сказала: «Как хорошо, что вы пришли. Сегодня Оськин день рождения». И потому, как она сказала «Оська», не Осип Емельевич и не Мандельштам, а просто Оська, я догадалась, что он для нее все еще живой. Этой близостью к Мандельштаму и совместной с Мандельштамом судьбой живет ее книга воспоминаний. Книга уже обошла почти полсвета, ее перевели на многие языки, а недавно издали в Дании. Вот с этим датским изданием воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам и связана наша нынешняя программа.
Недавно позвонили из Копенгагена с телевидения и попросились в гости в Париж, чтобы взять интервью и сделать большую телепередачу в связи с выходом этой книги. И уже сам круг и характер вопросов, которые мне задавали датские журналисты, говорит о громадном интересе, о европейском интересе и к этой книге воспоминаний, и к личности и поэзии Осипа Мандельштама. Вы только вообразите, что в Дании, в одной маленькой Дании, к Мандельштаму проявляют столько внимания и такую осведомленность, что стихи Мандельштама, которые далеко не всякому русскому читателю знакомы и понятны, сейчас расходятся повсюду, хотя бы в переводах, хотя бы понаслышке. И нам, русским, радостно и странно, что наш величайший поэт, многие годы мало кому известный, проклятый и загубленный в лагере, приобретает вдруг всечеловеческий резонанс, всемирную слышимость. О, как далеко слышна поэтическая речь! Бессонниц, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движется любовью, кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное ветиствую шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. И вот я, Синявский Андрей Донатович, пытаюсь отвечать. И сам себя спрашиваю, а кто ты такой, чтобы отвечать на эти вопросы? И в какой роли прикажете мне на них отвечать? Может быть, в роли профессора Сорбонны, читающего сейчас лекции о русской поэзии начала 20 века? Или в роли писателя Абрама Терца? Или просто в качестве читателя и почитателя стихов Мандельштама? А может быть, всего лучше, всего вернее, мне было бы здесь выступать с советским зэком, каким я числился недавно и которым, вероятно, останусь. Вероятно, все эти оттенки значений боролись и чередовались в том, что я говорил. А мне пришлось говорить о многом и о разном. И прежде всего я рассказывал датчанам, кто такая Надежда Яковлевна Мандельштам, написавшая воспоминания о Мандельштаме. Рассказывал об этой старухе, прикованной болезнью к постели, о неукротимой, героической старухе. По моей профессии литературоведа мне приходилось не раз встречаться с писательскими вдовами и расспрашивать об авторах, которыми я занимался. И все это были прекрасные и верные женщины, хранившие честь и наследие своих мужей. Чем же Надежда Мандельштам их превосходит? Тем очевидно, что она сумела соответствовать Мандельштаму, которому так трудно соответствовать. Я не беру в расчет в данном случае широту ее интеллектуального, философского кругозора, не беру также и ее глубокое прочтение поэзии Мандельштама. Возьмем во внимание хотя бы только ее жизнь с Мандельштамом, ее твердость, ее резкость и одержимость в отстаивании того, что он сделал, пронесенная через Воронежскую ссылку, через его арест и смерть, через десятилетия повальных смертей. И вот, я думаю, главным стержнем, внутренним стержнем, который позволил ей держаться так долго и пройти через все, было одно дело, которое она должна была исполнить и исполнила в жизни. Это необходимость сохранить Мандельштама для будущего. Когда его арестовали за то, что он писал, за рукописи. Она выучила наизусть не только все его стихи, но и его прозу, все черновики, варианты и разночтения. Ведь после ареста и смерти Мандельштама осталось много неопубликованных, неизвестных произведений. И все это в один прекрасный день при очередном обыске могло погибнуть, сгинуть навсегда, как сгинул сам Мандельштам в лагере. И тогда его жена на всякий случай выучила их наизусть и стала на несколько десятилетий человеком-книгой, живой книгой Мандельштама. Наверное, поэтому она и сохранилась и дожила до нас, Надежда Яковлевна Мандельштам.
Это был фрагмент из программы «Мы за границей», которая вышла в эфир 14 июля 1976 года. Соведущие Мария Розанова и Андрей Синявский. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Надежда Яковлевна Мандельштам. Еще один фрагмент из той же самой программы «Мы за границей» июля 76 года. А почему еще один я хочу предложить отдельно и после того, как прозвучал первый? Потому что в нем задумана Марья Васильевна, вообще говоря, человеком, по которому плачет театр или кино, или любая другая профессиональная актерская и режиссерская деятельность, Марья Васильевна задумана, Практически в каждой ее передаче задумана изюминка, неожиданность и такой ход, которого не ждешь. Сейчас мы увидим, какой этот ход. Сразу скажу, прозвучит голос Надежды Яковлевны, но такой, которого никто и никогда не слышал. Ведь известно, что записывали ее и лондонская журналистка, которая приезжала, и другие люди. Голос Надежды Яковлевны не пропал. Он существует, сохранен для истории, ее можно послушать. Но та запись, которая прозвучит сейчас, она уникальна. Мы сейчас узнаем, в каких обстоятельствах возникла она. Дело даже не в том, что слышимость ужасающая будет. Дело в том, что какая драматургия стоит за всем этим. Драматургия, задуманная Марьей Васильевной Розановой. Ей микрофон. Парижская студия, 14 июля 1976 года.
А не печально ли, что нам здесь, за границей, приходится рассказывать западным телезрителям и о Надежде Яковлевне, и о советских любителях поэзии Мандельштама? Почему бы, кажется, всем этим журналистам с их первоклассной аппаратурой не поехать прямо в Москву и не взять интервью на месте? И прежде всего, у самой виновницы этого торжества в Дании по поводу выхода ее книги. И нам пришла мысль тогда, в момент этой съемки, а не позвонить ли по телефону к самой Надежде Яковлевне? Пусть почти ничего не слышно в подобных разговорах с Москвой, а связь того и гляди прервется. Да и самого главного порой не решаешься сказать. Вдруг подслушивающие этот разговор сотрудники КГБ что-то не так поймут, не так растолкуют, и им опять померещатся антикоммунисты, антисоветчики. И мы попробовали.
Алло?
Алло?
Oui? Алло? Надежда Яковлевна? Надежда Яковлевна, это Синявский из Парижа. Ее голос, она говорит, она повторяет телефон, не слышно, ничего не слышно. Алло? Надежда Яковлевна? Добрый день, как вы себя чувствуете? Беспокою я вас вот по какому поводу. В Дании вышла ваша книжка. Почему черт с ней? Прекрасная книжка вышла, и датское телевидение сейчас делает по этому поводу большую программу. И датчане приехали в Париж с вашей книжкой в руках, пришли к нам в дом, к Синявскому, и попросили рассказать все, что он по этому поводу думает. И Синявский наговорил массу слов, после чего мы решили позвонить и рассказать про все это вам.
Спасибо.
Как вы себя чувствуете?
Плохо.
Кто с вами?
Никого.
Как настроение?
Настроение хорошее.
Ну, слава богу, это самое главное. С вами хочет Синявский еще поговорить.
Алло, Надежда Яковлевна. Целую вас, обнимаю и поздравляю вас с книжкой. Очень хорошо издали. На обложке, на передней стороне ваши два портрета в молодости и старости, а на обратной стороне два портрета Мандельштама.
Что вы наговорили?
Ну, там, господи, спрашивали, чем мне ваша книга дорога, какие были споры вокруг этой книги и что я об этом думаю. Я за эту книгу, так что... Ну вот, все хорошо прошло.
Спасибо, что позвонили. Я очень просто рада вашему звонку.
Надежда Яковлевна, у меня один частный вопрос. Кроме вас никто его разрешить не может. В четвертой прозе Мандельштама... Алло.
Да-да.
Там двустишие есть. И я не могу найти, чье это двустишие. И до самой кости ранено все ущелье криком сокола.
Конечно. Переводом
ошибся. Что-что? То есть это строчка Мандельштама? Потому что я никак не мог предположить, откуда это.
Ну, чего у вас крепко, хорошо.
Да. Ну, будьте здоровы, всем привет.
Да, это было грустно. Почти как в стихах Марины Цветаевой, обращенных к Осипу Мандельштаму. «Целую вас через сотни разъединяющих верст». А дальше еще тоскливее, как крик в пустыне. «Целую вас через сотни разъединяющих лет!» И Марина Цветаева, и Мандельштам погибли по вине тех, кто не умеет слушать и ценить поэзию, кто к ней глух, равнодушен, а то и беспощаден. И все же голоса Цветаевой и Мандельштама дошли до нас. Пусть после длинного, немого перерыва. Только через 35 лет после их написания были напечатаны строчки Мандельштама, посвященные Анне Ахматовой. Они звучат как завещание поэта своему народу, России, которое нам надо исполнить. Ведь сумела же это исполнить его жена.
«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный деготь труда. Так вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда».
Это был фрагмент из программы «Мы за границей» 14 июля 1976 года.
Иван, а можно у меня к вам вопрос несколько в сторону? Вот Надежда Яковлевна оставила не очень богатое литературное и эпистолярное наследие. Я уверен, что вы в разные годы прочли все от первой до последней строки. Что вас поразило больше всего? Какой фрагмент, какая книга, не знаю, какая статья, какое воспоминание Надежды Яковлевны произвели на вас самое сильное впечатление?
Что произвело на меня наибольшее впечатление? Может быть, не фрагмент, а некая интонация. Надежда Яковлевна – человек бесслезный. И вот как можно написать воспоминания о безумно любимом им человеке, о человеке, которого она боготворит как творческую личность, как поэта, как эссеиста, как человека, поцелованного богами, как гения. Как можно написать о нем, не пролив слез? Как можно не расслабиться, не раскиснуть от такой судьбы? Вот ее мужество, по-моему, есть важнейший урок, который я, вот во всяком случае я, извлек из ее книг. «У тебя выпрямляется спина». Позвоночник становится каким-то железобетонным, открываются глаза. Ты больше не хочешь лгать и лицемерить. Особенно говоря о литературе, о трагедии, о людях, о поведениях, о малодушии. Это главный урок, и это все страницы Надежды Яковлевны, которые таковы. Да, я из всех возражений ей известно, что она и преувеличивала, и что она часто использовала свое влияние мемуаристки. Она понимала, какой силой обладает ее слово и первая книга, и она была не совсем корректна, а иногда она несла напраслину и обижала людей, и даже иногда оскорбляла их и так далее. Тем не менее, этот урок никуда не денешь. Урок бесслезного мужества смотреть в глаза трагедии. Вот, пожалуй, что мне запоминается в ней больше всего.
Вы знаете, я с вами абсолютно соглашусь, говоря о моем впечатлении от текстов Надежды Яковлевны. Более того, по-моему, вы даже ответили на вопрос, который еще не успели задать, а в чем же, собственно говоря, инакомыслие Надежды Яковлевны Мандельштам, почему мы включили ее в нашу программу. Вот именно в этой бесслезности, как вы сказали, в этом железном характере. Я с вами абсолютно соглашусь. И также соглашусь, что на меня, например, наибольшее впечатление произвели, может быть, даже не сами мемуары с их оценками, зачастую бесстрашными оценками. Ведь кроме того, что можно обидеть человека или можно, как вы сказали, оскорбить, даже иногда возвести напраслину, очень многие мемуаристы невольно придерживают коней своих воспоминаний для того, чтобы самим не оказаться в положении того, кого можно обидеть, про кого можно что-то вспомнить. Это зачастую происходит, судя по всему, даже бессознательно. У Надежды Яковлевны такого нет. Она бесстрашна в этом плане. И мне кажется, что было бы неправильно, если бы за этим бесстрашием, за этой бесслезностью мы забыли бы, что речь идет о живом, любящем человеке. На меня наибольшее впечатление произвели последние строки ее письма, которое она назвала «Последнее письмо Осипу Мандельштаму». Я думаю, что его стоит прочесть целиком, но мы не можем это сделать в нашей программе. Всех отсылаю к этому тексту. Окончается письмо следующими словами. «Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал. Последний сон. Я покупаю в грязном буфете, грязной гостинице какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди. И купив, я поняла, что не знаю, куда нести все это добро, потому что не знаю, где ты. Проснувшись, сказала Шуре: Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю тебе, тебе, ты всегда со мной. И я, дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать. Я плачу, я плачу, я плачу. Это я, Надя. Где ты? Прощай, Надя. Вот эти строки прощания с любимым человеком, я не хочу анализировать. Здесь чувствуется и то же мужество, о котором говорили вы, то бесстрашие, и та любовь, которую также вы упоминали. Для меня это были самые сильные, пожалуй, строки во всем этом огромном двухтомнике, про который вы говорили.
Андрей, а есть ли какая-то музыка, которая у вас ассоциируется с Надеждой Яковлевной? Вообще как-то не очень понятно, музыкальная она была или не музыкальная, любила ли музыку? Что вы скажете?
Вы знаете, не так давно, в 2015 году, в издательстве «Аст», редакции Лены Шубиной, вышла книга под названием «Посмотрим, кто кого переупрямит» Надежды Яковлевны Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах. И среди этих воспоминаний и свидетельств есть воспоминания Елены Муриной, которые называются «О том, что я помню про Надежду Яковлевну Мандельштам». Там есть такие строки. «Часто мы слушали музыку, которую Надежда Яковлевна очень любила. Баха, Моцарта, конечно, Шуберта». И буквально через несколько абзацев. «Редко, преодолевая немощи и расстояния, Надежда Яковлевна бывала в консерватории. Однажды, когда приехал в Москву Иегудий Минухин, она пригласила меня на его концерт. Кто-то достал ей билеты. Божественные звуки, сказала Надежда Яковлевна». Я покопался в истории, я знаю, на каком концерте была Елена Мурина с Надеждой Яковлевной, но, к сожалению, запись этого концерта я найти не смог. Поэтому я предлагаю в качестве такого омажа, дани уважения Надежде Яковлевне, послушать другую запись Егудия Минухина примерно того же времени, где он играет, конечно, Моцарта. Моцарта для Надежды Яковлевны Мандельштам.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященного сегодня Надежде Яковлевне Мандельштам. Режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? 50-тысячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.